эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. МУС расследует военные преступления, совершенные сторонами во время войны 2008 года. Реакция грузинской и юго-осетинской сторон. Грузия обсуждает заявление Сергея Лаврова. В самопровозглашенной республике Абхазия готовятся к чемпионату мира по футболу среди непризнанных ФИФА команд. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Турция требует от ЕС увеличения финансовой помощи на мигрантов. Франция выразила готовность признать палестинское государство. За кибератакой на Бундестаг в 2014 году стоит военная разведка Российской Федерации. Турция настаивает на увеличении объемов финансовой помощи со стороны Евросоюза для решения проблем, связанных с миграционным кризисом. Немецкая газета Die Welt сообщает сегодня со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, что Анкара добивается получения 5 миллиардов евро, в то время как Брюссель готов выделить лишь 3 миллиарда. Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Турции 3 миллиарда евро для поддержки беженцев в обмен на сдерживание потока мигрантов в Западную Европу. По данным Управления ООН по делам беженцев, с 1 по 28 января через Турцию в Грецию переправились 54 тысячи беженцев. Франция готова признать палестинское государство в случае провала новой попытки Парижа оживить мирные переговоры между Израилем и палестинцами. С таким заявлением выступил французский министр иностранных дел Лоран Фабиус. Он объявил о намерении Франции спонсировать международную конференцию по решению израильско-палестинской проблемы. Конференция должна состояться весной этого года. Ее участниками будут палестинская и израильская стороны, США, ЕС и арабские государства. Постоянный представитель палестинской администрации в ООН Риад Мансур приветствовал решение Франции. Реакция Израиля оказалась прохладной. Неназванный израильский дипломат отметил, что заявление Франции означает поощрение палестинской стороны к отказу от достижения взаимного успеха на переговорах. В спецслужбах Германии убеждены, что хакерская атака на Бундестаг в 2014 году была совершена по поручению властей России. Как заявил в опубликованном в субботу интервью журналу «Шпигель» высокопоставленный источник в структурах безопасности ФРГ, к атаке причастна военная разведка Российской Федерации. Он рассказал, что за последние годы была совершена серия однотипных кибератак на компьютерные сети оборонных предприятий Германии и других стран НАТО. Кибератаки на внутреннюю сеть Бундестага стало известно в мае 2014 года. Тогда хакеры взломали 14 парламентских серверов, в том числе главный. Нападение длилось несколько недель, до сих пор неизвестно, какая именно информация была похищена. Уже тогда возникли подозрения, что за этим могут стоять российские спецслужбы. Кремль неоднократно отвергал обвинения в организации хакерских атак за рубежом.
Эхо Кавказа. Новости.
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин обвинил председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Ан Брасер в том, что она дискредитировала это европейское учреждение за 2 года председательства. Нарышкин выступил в эфире российского государственного телевидения 30 января. Спикер российского парламента считает Ан Брасер лично ответственной за ухудшение отношений между ПАСЕ и Москвой. Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющая 47 государств, членов Совета Европы, в 2014 году проголосовала за лишение Российской Федерации права голоса в связи с аннексией Крыма и ролью России в поддержке сепаратистов на востоке Украины. ПАСЕ также приостановила право России на участие в работе руководящих органов Совета Европы и мониторинговых миссий во время избирательных кампаний. В ответ на это российская делегация приостановила участие своей делегации в работе Ассамблеи. Нарышкин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно заявили, что делегация России – готовы вернуться в ПАСЕ, если права национальных делегаций будут соблюдены. Броссер на это ответил, что санкции против России останутся в силе по крайней мере до проведения парламентских выборов в сентябре 2016 года. Мандат люксембургского политика Ан Броссер на посту председателя ПАСЕ завершился ранее в январе. Ее пост занял представитель Испании Педро Аграмунт. В понедельник российский истребитель Су-27 пролетел в 5 метрах от американского разведывательного самолета, совершавшего полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Представители Пентагона, сообщившие об этом инциденте в четверг, заявили о том, что российский пилот, совершивший перехват американского самолета, действовал опасно и непрофессионально, подвергнув опасности и американский экипаж, и самого себя. Согласно Пентагону, российский истребитель пролетел на расстоянии 5 метров от самолета разведчика, затем, резко набрав газ, ушел вправо, вызвав нестабильность американского самолета. Американские самолеты-разведчики, по словам представителей Министерства обороны США, нередко являются объектом воздушных перехватов. Однако во время данного инцидента российский истребитель приблизился крайне близко к американской машине и действовал непрофессионально. Американская сторона выразила протест российской стороне. Правительство США подтвердило, что по крайней мере 22 электронных письма, прошедшие через личный компьютерный сервер в жилище Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем США, содержали совершенно секретные сведения. Представитель Госдепартамента заявил 30 января, что 22 документа объемом в 37 страниц были настолько чувствительными с точки зрения охраны секретов, что они не будут опубликованы даже в отредактированном виде. Вопрос об использовании Хиллари Клинтон личной переписки для передачи секретных сведений стал проблемой для нынешнего кандидата в президенты США от Демократической партии.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. На этой неделе вся Грузия обсуждала заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В среду он дал пресс-конференцию, где заявил о готовности встретиться с грузинским коллегой, а также о перспективах дальнейших отношений между двумя государствами. Это вызвало бурные политические дискуссии. Какие именно, расскажет нам Мзия Парасяшвили.
Глава МИД России Сергей Лавров считает несправедливым, что грузинский народ расплачивается за преступные ошибки Саакашвили. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам прошлого года. Оправдания же Лаврова по поводу признания России независимости Абхазии и Южной Осетии звучали так.
У нас не было другого выхода, другого вообще варианта, как признать их независимыми, чтобы обеспечить их безопасность и само выживание юго-осетинского и абхазского народов. Это не обсуждается, но повторю, Это было результатом преступной политики Михаила Саакашвили.
Далее Лавров отметил, что в России довольны тем, что продолжаются женевские дискуссии. Там же глава МИД России добавил, что позиции Москвы в отношении совместного подписания соглашения о невозобновлении огня абхазской, юго-осетинской и грузинской сторонами остаются в силе. Думает Кремль и о возвращении беженцев, однако...
И нас, конечно же, интересует работа этих женевских дискуссий по гуманитарной проблематике, включая проблему возвращения беженцев, перемещенных лиц. Подрывают вот эту конкретную гуманитарную работу продолжающиеся действия Грузии по внесению каждый год резолюции в Генеральной Ассамблее, которая излагает проблему беженцев и перемещенных лиц в одностороннем порядке.
Лавров также напомнил, что этот вопрос Россия готова обсуждать в ООН, если там будут присутствовать представители абхазской и осетинской сторон, как отдельных субъектов. И забыл Лавров и о другом формате, об Ашидзе Карасин.
Эти отношения сейчас выходят из глубокой заморозки.
По словам Лаврова, не стоит ожидать срыва переговоров Грузии с «Газпромом», назвав происходящее прагматичным процессом, входящих в интересах обеих сторон, а также Армении. Сергей Лавров напомнил, что Россия пошла на упрощение визового режима и готова пойти еще дальше.
Мы готовы пойти в перспективе на безвизовый режим, Но немножко странно, если это будет обсуждаться в период, когда у нас нет дипломатических отношений.
В этом ключе Лавров добавил, что любой вопрос можно обсудить в формате Абашидзе Карасин, и предложил свои услуги в этом деле.
Я, кстати сказать, открыт контактом со своим грузинским коллегой.
Грузинский коллега Лаврова Михаил Джанинидзе не стал сегодня комментировать ни новые, по сути, заявления главы МИД России. Это сделал премьер-министр Георгий Квирикашвили, который напомнил, что у возобновления дипотношений есть свои предусловия – территориальная целостность Грузии и суверенитет. Тем не менее, Квирикашвили не хотел казаться грубым.
Я хочу сказать и о позитивном. Упрощение визового режима за последний период было очень позитивным решением. Что касается диалога, он необходим. Для этого у нас есть определенные каналы. Этот вопрос, естественно, мы рассмотрим, и в ближайшее время будет сделан комментарий.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии в переговорах с Россией Зураб Абашидзе явно не был польщен с таким вниманием и предложением Лаврова. По словам Абашидзе, и без дипотношения можно вводить безвизовый режим. Как это сделала Грузия, напомнила бывший министр иностранных дел Грузии, одна из лидеров свободных демократов Майя Панджикидзе. Циничными назвали слова Лаврова в бывшей партии власти нацдвижения. Предложения главы российского МИД не вызвали восторг и в рядах непарламентской оппозиции, говорит лидер национал-демократов Бачуки Кардава.
Когда наша правящая коалиция очень смело ведет себя с Западом и со всем остальным миром и в то же время сюсюкается с Россией, то я не знаю, чего ожидать от формата Карасина-Башидзе. Впрочем, для меня не будут неожиданными какие-либо неправильные шаги правительства.
Но были и отличные мнения. Вот что прозвучало из уст одного из лидеров партии Нино Бурджанадзе, демократическое движение «Единая Грузия» Георгия Ахвледиани.
В первую очередь наша власть должна сделать конкретные шаги для начала диалога об отмене виз, а потом подготовиться к следующему этапу, к возвращению дипломатических связей в нормальном режиме.
О непростом положении грузинского правительства говорит политолог Георгий Купроницы.
Однозначно отрицать российские инициативы сложно, но и подхватывать на лету эти предложения нецелесообразно. Ведь дипломатические отношения были разорваны из-за признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия в своей стратегии безопасности приоритетом ставит углубление отношений с этими оккупированными территориями, как с независимыми государствами. А с другой стороны, для Грузии важно вести переговоры с Россией, как со стороной, без которой невозможно решение конфликта.
Говорит Георгий Купроницы, Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кроме всего прочего, на итоговой пресс-конференции Сергей Лавров сказал о том, что террористическая угроза из Панкисского ущелья не исчезла. Заявление главы российского МИДа опроверг премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В то же время некоторые грузинские эксперты считают, что за словами Лаврова может скрываться угроза. И не без оснований, поскольку вчера советник председателя Национального антитеррористического комитета Российской Федерации Андрей Пшездомский заявил следующее. Спецслужбам РФ известно, что в рядах ИГЭ действует подразделение, которое готовят теракты в России и странах Европы. Речь идет о батальоне, состоящем главным образом из выходцев Северного Кавказа. Его возглавляет Ахмед Читаев по кличке Однорукий. Грузинская служба безопасности уже опровергла и это, заявив, что в Панкисе обстановка спокойная. Далее о реакции на заявление российских властей Звиат Мчедлишвили.
Россия ужесточила визовый режим с Грузией во многом из-за ситуации в Панкисском ущелье. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, отвечая на вопрос грузинского журналиста об отношениях между Москвой и Тбилиси. По мнению российского министра, террористическая угроза в Панкисском ущелье Грузии сохраняется и сегодня.
Кстати сказать, и сейчас нет-нет, да и доходят сообщения, что игиловцы используют эту труднодоступную территорию для того, чтобы там тренироваться, отдыхать и пополнять свои запасы,
сказал российский министр. При этом Лавров откровенно слукавил, когда сказал, что российские власти были вынуждены отказаться от безвизового режима с Грузией после того, как Тбилиси разорвал дипломатические отношения. Хотя на самом деле это произошло намного раньше. Безвизовый режим для граждан Грузии был отменен Москвой еще в декабре 2000 года. Однако в Тбилиси обратили внимание не столько на эту оплошность российского министра, сколько на его слова о ситуации в Панкисе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили почти сразу же опроверг заявление главы МИД России. Разумеется, в связи с прозвучавшим заявлением о ситуации в Панкистском ущелье, я скажу, что правительство Грузии осуществляет полный контроль. Никаких рисков или угроз, тем более террористических, в Панкистском ущелье сегодня нет, заявил Квирикашвили. Тем не менее, слова Лаврова встревожили некоторых представителей грузинского неправительственного сектора. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали», военный эксперт Ираклий Авадашвили говорит, что подобные заявления из уст представителей российской власти звучали и раньше. И в Грузии, по словам эксперта, хорошо помнят, чем все это завершилось. Мы это прошли в начале нулевых годов, когда существовала опасность, что Москва перекинет в Панкистское ущелье свои военные подразделения. Мы помним, как в 2002 году Россия несколько раз бомбила Панкисти, правда, российские власти этот факт упрямо отрицали и сейчас продолжают отрицать. Сегодня же ситуация в ущелье стабильная, никаких угроз там нет. Но даже при всем этом не исключаю, что обвинения, которые мы услышали сегодня, могут позднее послужить Москве поводом для проведения каких-то боевых операций на территории Грузии для осуществления очередной после 2008 года агрессии, сказал Авадашвили. В свою очередь, эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе считает, что за словами министра Лаврова скрываются конкретные цели Москвы относительно Грузии. Долгосрочной целью России является создание и размещение на территории Грузии так называемого антитеррористического центра, который в реальности будет представлять из себя модернизированную военную базу. Договоренность о создании антитеррористического центра действительно существовала между Россией и Грузией. Однако после российско-грузинской войны 2008 года этот процесс, разумеется, стал невозможен. Потому не исключаю, что после прозвучавших заявлений Лаврова Москва вновь попытается поднять этот вопрос под предлогом борьбы с международным терроризмом. Вот в этом и заключается главная опасность, сказал Квахадзе. В самом Панкистском ущелье, жители которого 14 лет назад спасались от бомбардировщиков без опознавательных знаков, залетевших со стороны России, на заявление Лаврова не отреагировали. Представитель НПО «Центр гражданской активности» Ислам Горгишвили говорит, что в самом Панкистском ущелье слова российского министра всерьез не воспринимают. Всего того, о чем он говорил, в Панкистском ущелье не существует. Говорить о какой-либо реакции жителей не приходится. Здесь просто не обратили внимания на это. Да и зачем обращать внимание на несерьезные комментарии, которые не отражают действительности, говорит Горгишвили. Зветом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В этом году в самопровозглашенной республике Южная Осетия вступает в силу новый налоговый кодекс. По словам председателя правительства Дементия Кулумбегова, вкупе с готовящимся изменением налоговых ставок он должен создать условия для развития местного предпринимательства. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Налоговый кодекс Южной Осетии разрабатывался в 2013-2014 годах. В ту пору депутат парламента и экономист Геннадий Гакоев вспоминает, что перед законодателями стоял выбор – принять закон об основах налоговой системы, а уже потом дополнять его законами по отдельным видам налогов, или же принять единый налоговый кодекс. Геннадий Гакоев настоял на втором варианте – принять единый документ по принципу «все включено», чтобы избежать впоследствии каких-то недоработок, неясностей или, хуже того, противоречий между законами. Первая часть налогового кодекса была принята в 2014 году, а вторая долго ждала своего часа и была принята лишь 30 декабря прошлого года уже новым составом парламента. В ходе недавней рабочей встречи председателя правительства Дементия Кулумбегова с председателем комитета по налогам и сборам Владимиром Каджаевым было отмечено, что никаких новых налогов не вводится, наоборот, убрали часть платежей. Однако предусматривается увеличение в два раза единого налога на вмененный доход, который не менялся с 2004 года. Новые налоговые ставки пока нигде не опубликованы. По уверениям предпринимателей, которые интересуются изменениями законодательства, предполагается увеличение акцизов, например, на крепкий алкоголь с 80 до 120 рублей за литр. По словам Геннадия Кокоева, налог на прибыль не изменится. Для юридических лиц он по-прежнему 20%, а для физических лиц 13%. В этом году вводится новая упрощенная система налогообложения, так называемая упрощенка, в размере 5% с оборота или 12% с валовой прибыли. Сокращается НДС, например, на продукты питания с 10 до 6%. Снижение косвенных налогов Геннадий Кокоев считает движением в правильном направлении.
Это логично, потому что в развивающейся экономике, как правило, косвенные налоги стараются снижать. Во-первых, потому что это способствует росту цен, а во-вторых, препятствует предпринимательству, маломыслию. Я считаю, что у нас мягкое налогообложение, но, видимо, этого мало для того, чтобы оживить предпринимательскую деятельность. Необходимы еще и другие социальные, экономические и политические гарантии. И правовое обеспечение, конечно же, для бизнеса. Сокращение барьеров, упрощение регистрации хозяйствующих субъектов, стимулирование, включая финансовое стимулирование, какие-то другие формы, товарный кредит, например, и так далее, и тому подобное. То есть есть обширное поле для деятельности на самом деле.
Югостинский предприниматель Сармат Габараев говорит, что повышение некоторых налогов вполне оправдано и совсем не обременительно для бизнеса. Вполне понятно, что душить бизнес налогами не нужно, но и чрезмерно льготные условия тоже ни к чему. Бизнес должен почувствовать свою социальную ответственность перед обществом, государством, говорит Сармат Габараев.
Главное, чтобы НДС не повышали с дорогой, чтобы было попроще, чтобы оформлений лишних не было. Потому что тут объемов нет таких. Просто нецелесообразно там из одной, двух, трех коробок большие деньги платить для того, чтобы кто-то там тебе оформил эти документы.
А логистику Южной Осетии не интересует?
Вот это было бы прорывом, если бы какие-то логистические компании появились, они бы взяли на себя время вот этих всех оформлений. Правительство бы хорошую службу сослужило для своего народа, если бы оно вот смогло этот вопрос урегулировать с российской стороны. Какие-то особые, может быть, условия обговорить.
Это может быть целесообразным с точки зрения бизнеса? Или эта логистика должна какими-то льготами пользоваться?
Вот. Для меня лично логистика из Москвы до Владикавказа обходится дешевле, чем из Владикавказа до Цхинвала. Транспортные расходы мизерные. Ну, больше бюрократии, больше бумажной возни. Тут оборот десятки миллионов, конечно, это логистические компании, штат 5 или 10 сотрудников. Это, я думаю, проблем не будет. Тем более, если урегулировать еще вопрос с возвратом НДС, это 18% при вывозе из Российской Федерации товаров, то, ну, я думаю, что это прибыльно. Целесообразность в этом есть.
В целом, отмечают югостинские эксперты, и без этого увеличения налогов республиканским налоговым службам удалось существенно увеличить сборы в прошлом году. В прошлые годы, даже в самый разгар восстановительных работ, когда Россия выделяла по 11 миллиардов, собирали не больше 450 миллионов рублей. Теперь, при дотации в 3 миллиарда, налоговые поступления увеличились до 700 миллионов рублей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия начали готовиться к чемпионату мира по футболу среди непризнанных ФИФА команд. Готовят стадионы Сухумский и Гагарский, считают бюджет и объявляют конкурс на лучший логотип и талисман. Вчера в Сухуми прошла пресс-конференция премьер-министра Абхазии Артура Миквабе и президента Абхазской федерации футбола Руслана Аджинджала, на которой побывала наш сухумский корреспондент Елена Завонская.
Премьер-министр Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал на пресс-конференции в Сухуми рассказали о подготовке к чемпионату мира по футболу среди национальных команд, не входящих в ФИФА. Его проводит КАНИФА – Конфедерация независимых футбольных ассоциаций. Премьер-министр Артур Миквабия сообщил, что в создании КАНИФА принимали активное участие президент абхазского футбольного клуба «Динамо» Астамур Адлиба и глава абхазской диаспоры в Швеции Дмитрий Пагава. Он сейчас является вице-президентом Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Игры чемпионата будут проводиться на двух стадионах Абхазии – Сухумском и Гагарском. Никаких проблем для участников и гостей чемпионата при пересечении границы не должно быть, заверил премьер. На вопрос о том, сколько бюджетных средств будет выделено на проведение чемпионата, Артур Миквабия ответил.
Если не считать необходимые работы, которую надо завершить стадион, Сухумский, стадион Гагаринский. Там есть и здесь в Сухуми достаточно серьезные недоделки. Если не считать дороги, то бюджет составляет примерно 24 миллиона рублей. Если включить то, что мы с вами сейчас сказали, бюджет будет значительно больше. Считаю. Ну, думаю, что в районе 10 миллионов, наверное, придется потратить на ремонт самого стадиона.
Штаб чемпионата возглавляет премьер-министр Артур Миквабия. Координацию по всем вопросам осуществляют вице-премьер Шамиль Адзенба, министры культуры, здравоохранения, внутренних дел, председатели СГБ и Госкомитета по делам спорта. Внутри штаба работает оргкомитет, который решает все конкретные задачи. Его возглавляет Руслан Аджинджал. Игры будут судить 10 арбитров из Швеции. Объявлен конкурс на логотипы «Талисман чемпионата». Создана страничка Федерации футбола Абхазии в социальной сети Facebook, куда можно отправлять эскизы и предложения. Победители получат призы в размере 50 тысяч рублей каждый. Руслан Аджинджал так ответил на вопрос о подготовке абхазской футбольной команды.
Сейчас все команды проходят такой предсезонный сбор. Так как у них был отпуск, и чемпионат у нас будет, наверное, в марте месяце. Наши футболисты приводят себя в порядок, набирают физические кондиции. Этот процесс мы за ним следим, так что наша сборная будет в очень хорошей форме. Все вопросы по поводу состава команды – это главный тренер и его штаб. У него есть помощники, которые анализируют и выбирают футболиста для сборной. Тренер национальной сборной Абхазии – это Джума Кварацхелия, который является ныне главный тренер команды «Афон».
Прозвучали предложения выпустить к началу чемпионата почтовую марку и издать книгу по истории абхазского футбола. Предложения понравились премьер-министру и были приняты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Снимай кино в Грузии» – так называется новая программа, о начале которой заявил на этой неделе премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Она разработана для поддержки кинопроизводства в стране и поощрения грузинских и иностранных кинопродюсеров в рамках формулы «Производи в Грузии». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эта программа была разработана Министерством экономики совместно с Минкультурой и охраны памятников. Она предусматривает возврат продюсерам до 25% квалифицированных затрат, осуществленных в Грузии.
Говорит премьер. О том, как должна работать схема, рассказывает Давид Вашадзе, глава департамента киноэкспорта Национального киноцентра Грузии.
При съемках полнометражного или анимационного фильма, а также сериала, государство возвращает 20% только в случае, если квалифицированные затраты кинопроизводителей составят 500 тысяч лари и больше. При съемках же документального фильма или видеоклипа минимальная планка должна составить 300 тысяч лари. Когда производство будет завершено, а служба аудита получит все документы и подготовит заключение, государство в течение 3 месяцев возвратит аппликанту 20% квалифицированных затрат.
Вдобавок к этим 20%, продолжает Вашадзе, кинопроизводители могут получить еще до 5%. Это, говорит он, зависит от ряда критериев, которые будут оценены уже непосредственно после завершения работы над фильмом.
Насколько в фильме были представлены грузинские достопримечательности, были ли задействованы на ведущих позициях грузинские кинематографисты, упоминалась ли Грузия в сценарии. Все это служит популяризации страны. Принимая во внимание данные факторы, кинопроизводителя могут быть возвращены дополнительно от 2 до 5% затрат. Таким образом, в общей сложности один проект может получить обратно 25%.
Подобная система работает в ряде стран и называется cash rebate. После того, как в Венгрии был запущен аналогичный механизм, множество киносъемок перебрались туда из Чехии, рассказывает Вашадзе. А в Хорватии, например, сняли ряд сцен из «Игр престола». Да, говорит он, локации интересны сами по себе, но немаловажную роль играет как раз эта система. В Грузии, рассказывает он, уже давно обсуждался этот вопрос. Решить его окончательно удалось после того, как страну в качестве съемочной площадки выбрал французский режиссер, сценарист и продюсер Мишель Хазанавичус, автор нашумевшего артиста, который в 2011 году принес ему множество наград. В Грузии Хазанавичус снял свой последний фильм «Поиск». Только в одной из сцен, рассказывает Вашадзе, режиссер задействовал 2000 людей из массовки, подсчитав тот вклад, который внес французский режиссер в грузинский бюджет. бюджет, власти наконец утвердили новую систему поощрения кинопроизводителей. В свою очередь, грузинский режиссер Леван Тутберидзе считает, что кэш ребет станет неплохой мотивацией и для отечественных кинопроизводителей.
Кино – это роскошь для страны. Это очень дорогостоящий процесс, требующий серьезных затрат. И эта проблема есть не только у нас, но и в некоторых европейских странах, где тоже не так просто снять фильм. Мы находимся в постоянном поиске средств, инвесторов. И в этом отношении, конечно, это очень хорошая инициатива, которая может стать стимулом для них.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» от Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
В офисе коалиции «Грузинская мечта» завершилась встреча политсовета партии с премьер-министром Георгием Квирикашвили, на котором было принято решение о выдвижении его на пост председателя партии, сообщает портал «Грузия онлайн». Председателя партии выбирает съезд, который состоится весной, заявил генсек партии Каха Каладзе. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили проводит встречу с жителями, в том числе с представителями Совета старейшин в селе Дуиси, расположенном в Панкисском ущелье, не так давно названном главой российского МИДа Сергеем Лавровым очагом террористической угрозы. Вместе с грузинским президентом в Панкисе находятся послы США и стран ЕС, а также заместитель министра обороны Анна Долидзе. Последние дни Москва прямо или косвенно продолжает поднимать тему терроризма, якобы имеющего место на территории Грузии. Официальный Тбилиси на это откликнулся заявлением, что ситуация в Панкисском ущелье находится под полным контролем. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили заявил в Панкисе, что не намерен встречаться с главой российского внешнеполитического ведомства. По словам президента, если разговор и состоится, то он будет только на уровне министров иностранных дел. В медиа-центре ИР прошел круглый стол на тему инициативы юго-осетинского президента Леонида Тибилова о переименовании самопровозглашенной республики Южная Осетия на Аланию, сообщает информагентство РЭС. Директор Юго-Осетинского научно-исследовательского института имени Ванеева Роберт Гаглойте заявил: «Данный вопрос надо решать быстро, пока мы медленно обдумываем решение. Другие государства, которые фальсифицируют историю, продолжают активно присваивать себе наследие чужих предков. Обе Осетии должны в этом участвовать, чтобы наши решения и на юге, и на севере были идентичны». Полпред президента по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев также высказался за переименование самопровозглашенной республики Южная Осетия в Южную Осетию Аланию, отметив, что народ Южной Осетии очень мало позиционирует себя как аланы, и отметил, что эта тема важна, потому что на аланское наследие претендуем не только мы, осетины. Председатель Госкомитета информации и печати Вячеслав Габузов заявил: «Если исходить из юридических и политических моментов, то мы должны учитывать 25 лет нашей новейшей истории», отметил он. Транскавказская автомагистраль открыта для продвижения автотранспорта в обе стороны, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия. Дорожные службы, работая в усиленном режиме, расчистили дорожное полотно от снежных завалов, уточнили ведомстве. Глава администрации мэрии Тбилиси покидает должность. Как сообщили в мэрии Интерпресс Ньюс, сейчас в ней происходят кадровые перестановки.
С региональными новостями была Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Тбилиси готов к тесному сотрудничеству с Международным судом в Гааге, принявшим решение о начале расследования дела о российско-грузинской войне 2008 года. Об этом в четверг заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани на специальном брифинге. Глава ведомства пообещала, что грузинская сторона в течение месяца представит в Гааге все необходимые дополнительные материалы. Какие еще заявления звучат в Тбилиси и чего ожидают в Грузии от расследования, расскажет Звиат Мчеглишвили.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани ознакомила журналистов с позицией грузинской стороны по решению Международного уголовного суда о начале расследования событий 2008 года. Соответствующее заявление Гаагского суда появилось на официальном сайте этого органа накануне. В частности, в сообщении говорится, что Международный уголовный суд уполномочил прокурора Фату Бенсуда начать расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС, предположительно совершенных в период с 1 июля по 10 октября 2008 года в Грузии, в и рядом с Южной Осетией. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тея Цулукиани на специальном брифинге сегодня заявила, что в Тбилиси приветствуют начало расследования и считают, что содержащиеся в заявлении формулировки являются юридически верными и соответствуют национальным и государственным интересам Грузии.
В частности, в заявлении несколько раз упоминается, что Южная Осетия не является независимым государством, что Южная Осетия – это Грузия. Как мы и ожидали, в заявлении значительное место уделено теме этнической чистки грузинского населения. Как говорит гаагский судья, в соответствии с имеющимися фактами, более 8 тысяч грузинских домов были разрушены, более 100 этнических грузин были убиты умышленно и до 20 тысяч человек стали беженцами. Приветствуем и считаем позитивным тот факт, что расследование охватывает период в несколько месяцев. Это важно для нас, так как мы, как сторона, сотрудничающая с судом, сможем показать, что у нападения на Грузию были свои серьезные предусловия.
Заявила Цулукиани. Однако не все представители грузинской власти довольны текстом заявления Международного уголовного суда. Так, например, министр обороны Грузии Тина Хидашели приветствует начало расследования, однако считает, что в предварительном заявлении не уделяется должного внимания роли России в событиях 2008 года. В целом же в тексте говорится о вероятных преступлениях, которые могли быть совершены тремя участниками конфликта – вооруженными силами Грузии, вооруженными силами Российской Федерации и вооруженными подразделениями самопровозглашенной республики Южная Осетия. В свою очередь депутат парламента Грузии, глава Комитета по обороне и безопасности Иракли Сесиашвили считает, что расследование МУС не только докажет вину России, но и поможет привлечь ее к ответственности.
Факт, что Россия в 2008 году совершила военное преступление. Имели место этническая чистка, пытки и издевательства над пленными. Другие военные преступления. Если Гаагский суд сможет все это доказать, то на все вопросы будут даны ответы. Никаких дополнительных выводов не потребуется. Россия должна будет за все ответить.
Сказал Сесиашвили. Но даже если Международный уголовный суд признает Россию виновной, то вряд ли ответственность понесет все государство. Руководитель представительства Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия разъясняет суть судебного разбирательства в Гааге.
Это разбирательство не является международным, где должна быть определена вина какого-либо конкретного государства. В этом случае будет определяться вина индивидуальных лиц, которые и понесут наказание. При этом нужно отметить, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию, так как она не ратифицировала основополагающий договор. И, соответственно, российские власти могут отказаться исполнять решение Гаагского суда.
Однако в ходе расследования может быть доказана вина конкретных людей, продолжает Гогия.
Если, к слову, будет выявлена вина конкретного представителя России, но российские власти откажутся его выдавать, то МУС имеет право объявить эту персону в международный розыск, и он будет задержан сразу же, как только покинет российскую территорию. Грузия же является государством-участником МУС и обязана сотрудничать с Гаагой в полной мере.
Пояснил Гогия. Напомню, прокурор МУС Фату Бенсуда ранее уже называла возможные преступления, которые предположительно были совершены в период августовской войны. В частности, речь идет об убийствах, насильственном исчезновении людей, преследовании грузинского населения по этническому признаку, уничтожении их имущества, грабеже, осуществленных юго-осетинскими силами с возможным участием российских вооруженных сил. Также Бенсуда называла возможным военным преступлением нападение юго-осетинских сил на грузинских миротворцев и нападение грузинских вооруженных сил на российских миротворцев. С последним, кстати, не спешат соглашаться в Тбилиси, где в течение ближайшего месяца намерены передать в Гаагу дополнительные материалы дела, способные установить необходимые детали. В Тбилиси не исключают, что процесс расследования и судебного разбирательства может продолжаться несколько лет. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим эту тему. И самопровозглашенная Республика Южная Осетия готова содействовать объективному и профессиональному расследованию Международным уголовным судом военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время войны 2008 года. С таким заявлением выступил глава МИД самопровозглашенной Республики. Далее Жанна Тарханова.
Юго-осетинское внешнеполитическое ведомство заявляет, что, цитата, «в материалы расследования преступлений, совершенных в ходе вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, безусловно, должна быть включена имеющаяся в республике доказательная база. Без этого компонента расследование едва ли можно будет назвать объективным, считают в ведомстве. По мнению вице-спикера парламента Дмитрия Тосоева, Международный уголовный суд не сможет обойти тысячи свидетельств преступлений грузинских военных в Южной Осетии. Госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочаев напоминает, что до сих пор, цитата, «никто в Грузии не был привлечен к ответственности за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в отношении мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев». По мнению Константина Кочаева, цитата, «международная справедливость Гааги построена на принципах двойных стандартов, когда звание сателлита США равнозначно индульгенции даже для явно виновных в преступлениях против человечности». По мнению юго-осетинского политика Роланда Килихсаева, республике надо выработать согласованную грамотную политику, цитата, чтобы добиться от МУС непредвзятого рассмотрения преступлений, совершенных грузинскими военнослужащими в отношении граждан Южной Осетии и России, говорит Роланд Килихсаев.
Южная Осетия сейчас должна сделать одну простую вещь. Мы давно ждали этого момента, когда наконец-то начнутся расследоваться уголовные преступления грузин по отношению к Южным Осетинам. Я думаю, что настал тот момент, когда надо просто сейчас проработать тактику, как и внешнеполитическому ведомству Южной Осетии, потому что главный вопрос сейчас состоит в том, кто будет представлять Южную Осетию в Международном уголовном суде, это раз. Южная Осетия должна обязательно нанять грамотных, квалифицированных адвокатов, которые будут отстаивать интересы нашего народа. Я думаю, что у нас безупречные факты того, что Грузия учинила вооруженную агрессию по отношению к независимой Южной Осетии, это наш основной козырь. То, что Грузия начала войну.
Преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета, экс-судья Верховного суда Южной Осетии, разделяет мнение о том, что, цитата, «международные суды политизированы», говорит Юрий Кокоев.
То, что эти международные суды, из практики мы знаем, что они политизированы. Они не всегда рассматривают дела с точки зрения законности, с точки зрения международного права. Поэтому сомнения, конечно, есть в том, что они рассмотрят дело, вынесут в нашу пользу. Но, тем не менее, сам факт, что такой процесс уже запущен, это все-таки говорит о многом. Это уже положительная сторона, и, конечно, грузинская сторона будет всячески этому препятствовать.
Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что Россия может пересмотреть свое отношение к Международному уголовному суду. Она сообщила, что Россия передала МУС более, цитата, 30 томов российского уголовного дела в подтверждение преступлений Саакашвили против юго-осетинского населения и российских миротворцев. Однако прокурор МУС обвиняет юго-осетин и, более того, российских военнослужащих и, по сути, действуя на стороне агрессора, начинает расследование в отношении жертв нападения. Конец цитаты сказала Мария Захарова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Завершилась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В докладе под названием «Усиление мер по защите правозащитников в странах-членах Совета Европы» Грузия отмечается как страна, в которой наблюдаются факты нападения на правозащитников, угроз и физического оскорбления адвокатов. По степени защиты правозащитников Грузию приравняли к России и Азербайджану. Но этот сюжет появился в докладе неожиданно. В интриге разбирался Серго Бригвадзе.
В первоначальном варианте доклада ПАСЕ «Усиление мер по защите правозащитников в государствах-членах Совета Европы» Грузия не упоминалась вовсе. Однако представители партии «Национальное движение» потребовали от авторов доклада исправить этот недочет. В окончательном варианте документа авторы упомянули Грузию наравне с такими государствами, как Россия, Азербайджан и Турция.
Ассамблея отмечает, что в большинстве стран членов Совета Европы правозащитники работают свободно и благоприятно. Среде. Однако вызывает беспокойство усиление репрессий против правозащитников в некоторых государствах, членов Совета Европы, в числе которых Азербайджан, Российская Федерация и Турция. Тревожные признаки ухудшения положения наблюдаются в том числе и в Грузии, где речь идет о публичных нападениях на адвокатов, угрозах обнародования материалов, компрометирующих известных правозащитников, о фактах давления, оказываемого на них, и их запугивания.
Написано в последнем варианте документа. Почему представители национального движения потребовали упомянуть в докладе и Грузию, пояснила депутат парламента от меньшинства Чиора Тактакишвили, выступившая на сессии ПАСЕ.
Представители 52 правозащитных организаций заявляют, что на них публично нападают или угрожают расправой, если они обнародуют материалы, подтверждающие незаконные действия властей. Мы обязаны упомянуть и адвокатов, на которых нападают, особенно тех, кто защищает фигурантов политических дел.
Оправдываться перед представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы пришлось вице-спикеру парламента Грузии Манани Кобахидзе.
Я и мои коллеги помним тот ужасный период в новейшей истории, когда более 150 юристов были арестованы прежним правительством. Сегодня я горжусь тем, что в Грузии есть все необходимые условия для гладкой работы НПО, и в этом направлении наше государство одно из лидирующих не только на Южном Кавказе, но и в Европе. Сегодня в Грузии зарегистрировано около 20 тысяч различных НПО, и их число растет из года в год. Они ведут эффективный мониторинг правительства, участвуют в процессе написания законов в парламенте. Поддержка неправительственного сектора в Грузии считается приоритетной.
Частично мнение Кобахидзе разделяет руководитель представительства Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия. Среда не такая уж безоблачная, как ее описывает вице-спикер. Однако в список стран с серьезными проблемами в области обеспечения безопасности правозащитников Грузию включили совершенно безосновательно, считает Гогия.
В Грузии у правозащитников нет таких проблем, как в России или Азербайджане. То, что наше государство упоминается в докладе, это не инициатива авторов, но итог активной работы некоторых делегатов в ПАСЕ. Я не могу назвать ни одного случая, который бы мог вызвать такой ажиотаж. Я не говорю, что в стране не происходит ничего плохого. Просто нет таких фактов, которые должны были бы вызвать подобную тревогу. Да нет никаких деталей в докладе, как это наблюдается в случае с Российской Федерацией, Турцией и Азербайджаном.
Сегодня представители грузинской делегации, а в частности вице-спикер парламента Манана Кобахидзе и председатель комитета по защите прав человека Эко Бесселия, обратились с официальной просьбой к представителям ПАСЕ изъять из текста одну фразу, в том числе и в Грузии. Однако просьбу эту не удовлетворили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия поставит в Саудовскую Аравию первую партию бронемашин, изготовленных в военном научно-техническом центре «Дельта». В рамках контракта планируется поставить несколько десятков единиц техники общей стоимостью в 100 миллионов лари. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Алдишвили рассказал о технических характеристиках бронемашины и перипетиях, предшествовавших достижению договоренностей, рассказывает Иракли Орагвелидзе.
История «Дельты» берет свое начало в 60-х годах прошлого века, а после обретения независимости Грузии предприятие перешло под управление Минобороны страны. Свой современный вид «Дельта» окончательно обрела в 2010 году, когда в распоряжение научно-технического центра поступили бывший 31-й авиационный завод и 6 научно-исследовательских институтов. На сегодняшний день центр производит несколько типов бронемашин, системы залпового огня, беспилотники, стрелковое оружие и бронежилеты. Также на предприятии изготавливается продукция гражданского назначения. Минувшим летом 85 противоградных установок доказали свою эффективность в небе над Кахетией. В условиях нынешнего контракта «Дельта» обязуется поставить в Саудовскую Аравию 90 бронемашин медицинско-эвакуационного назначения. В условиях жесткой конкуренции «Дельта» выиграла тендер с 6 ведущими производителями бронемашин, рассказал главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. По его словам, традиционно Саудовская Аравия покупает военное снаряжение высокого качества у ведущих мировых производителей оружия, как США, Франция и Россия.
То, что в этом тендере победила грузинская машина, это много чего означает. Никто не может сказать, что саудовцы, они просто так взяли и купили. Их специалисты много раз приезжали в Тбилиси, они каждый миллиметр там смотрели этой машине и сами выбирали там конфигурацию и так далее. Так что это достойная победа, я так считаю. У него главная задача какая, что вывести из поля боя раненых. Кроме этого, в колоннах, когда идет бронетехника, вместе с ним может эта машина тоже идти без проблем, потому что она выдерживает такое же у него броня, в принципе, как у БМП. Боковые вот, броневые листья, они могут выдержаться бронебойную пулю Б-32 калибра 7,62, это который может стрелять из СВД, из ПКМ, из снайперской винтовки СВД или из пулемета ПКМ. С расстояния даже 20 метров и 30 метров она может выдержать. А это много чего означает.
Ираклий Аладашвили уточнил, что броневая оболочка автомобиля разработана грузинскими инженерами, а саму броню под их непосредственным наблюдением изготавливали в Индии. Примечательна еще одна немаловажная деталь. Даже с простреленными шинами бронемашина в состоянии проехать около 40 километров.
Тендер, когда это проходило, и там было соревнование, и там вышли только грузинская и американская. Мы оба были на базе Форда, Форда пикапа F-550, у него хорошая проходимость. Но кроме того, когда эти машины покупают Дельта, усиливают подвеску, потому что вот эта вся броня, полная боевая масса, около больше 9 тонн. Кроме двух членов экипажа, он может еще перевозить одного медработника и 4 лежащих раненых. В принципе, такие же машины, которые используются даже в Соединенных Штатах, в его армии, в других армиях, как обычно, они выносят из поля боя не больше 2 раненых.
Еще одной особенностью бронемашины является наличие в ней специального оборудования для проведения неотложной первичной помощи, что фактически превращает ее в реанимобиль. Ираклий Аладашвили считает, что, несмотря на успешность проекта, хотелось бы, чтобы продукция государственной «Дельты» оснащалась грузинской армией и полиция, в арсенале которых практически нет бронемашин такого типа. На этом сотрудничество «Дельты» и сухопутных сил Саудовской Аравии не завершится. После выполнения условий контракта стороны намерены углубить сотрудничество. В ближайшие годы саудовская сторона закупит в Грузии несколько сот бронемашин различного назначения. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эту тему мы продолжим и в беседе с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе. С ним беседует мой коллега Вадим Дубнов. Итак, грузинский супербронявик за $300 000, перед которым не устояли саудовцы, он действительно такой замечательный?
Я, когда прочитал эту информацию, сразу позвонил моему другу Ираклию. Это говорит, что из сферы фантастики. Но если отложить в сторону, да, на самом деле для продукции, и это было все уже сказано, для продукции, которую не приобретает пока никто, даже грузинские вооруженные силы и полиция грузинская, потому что это уже отдельная проблема, это с бюджетом связано, можем даже об этом поговорить, вдруг покупателя никто иной, как Саудовская Аравия, у которого там, по-моему, триллион долларов бюджета и богатейшая страна, и сразу несколько десяток. Речь идет, насколько я знаю.
И на очереди Азербайджан.
Азербайджан. 12 сейчас отправляется. И отправляется. Здесь это очень хорошая история. Вот этот в тендере тоже грузины уже переиграли украинцев. Антонов и Эрлайн вот
хотели перевезти,
перенести этот груз, получить кэш. И вдруг появилась грузинская компания, называем так, Easy Charter. Грузины владеют этими, значит, карго, транспортными самолетами. То есть все деньги потекут в грузинский бюджет, что я хочу сказать. То есть грузины и как перевозчики оказались сильнее других. И вот как вот производители, хотя это очень удивительно.
Да, вот это вот каким образом удалось такое чудо совершить? Действительно такой замечательный броневик?
Ну, все нюансы мы не можем знать. Но есть какая-то все-таки достоверная информация о том, что здесь какие-то хорошие контакты, которые были наложены еще предыдущей власти Грузии, и продолжаются сейчас. У Михаила Саакашвили были замечательные отношения с королевством, Саудовская Аравия. Это абсолютная монархия, то есть человек, когда бах, и все решается. Покупают сразу 70 единиц, и это одна штука, Вадим, это очень интересная информация для нас. 300 тысяч стоит.
Неожиданно бурную реакцию в абхазском обществе вызвал сорванный приезд в республику, в самопровозглашенную республику Абхазия футболистов ереванского «Арарата». В четверг в Сухуми должен был состояться товарищеский матч по футболу между Нижегородским футбольным клубом «Волга» из России и ереванским «Араратом». Но армянский клуб отказался от поездки вследствие политического давления, оказанного на Министерство иностранных дел Армении грузинским МИДом. Эту тему продолжит наш сухумский автор Виталий Шари.
Президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал рассказал о ситуации так. Представители команды «Арарат» нам позвонили из МИДа Армении и запретили провести товарищескую игру на территории Абхазии. Соответственно, руководители армянской команды не могут пойти против своего правительства. Конец цитаты. Срыв матча 27 января вызвал большое сожаление и разочарование, сказал журналистам начальник политического отдела МИД Абхазии Ираклий Тужба и добавил: «Весьма прискорбно, что МИД Армении в очередной раз идет на поводу у Грузии, которая задалась целью тотальной международной изоляции Абхазии. В Абхазии еще свежи воспоминания о снятии армянской стороной по настоянию Грузии соревнований абхазских спортсменов, официально приглашенных для участия в международном турнире по вольной борьбе в Ереване в октябре 2015 года. Действия руководства Армении можно характеризовать как недружественные шаги в отношении Республики Абхазия, несмотря на то, что между нашими народами существуют давние исторические связи, а в Абхазии проживает крупная армянская община, которая является неотъемлемой частью многонационального народа Абхазии». Конец цитаты. В общем, все как всегда, как бывало уже много раз. Но на сей раз меня удивила необычно бурная реакция абхазских интернет-форумчан. Некоторые проявили при этом удивительную неосведомленность. Неужели в Абхазии кто-то предметно выразился в отношении предпринимаемых Арменией шагов в отношении Абхазии? Давно пора. Правильное интервью, высказался один из них. Более компетентный и рассудительный форумчанин попытался им растолковать. В Грузии есть закон арестовывать тех, кто, по их мнению, незаконно пересек абхазскую, а по их мнению, грузинскую границу. Все участники матча потенциально могут быть арестованы в Грузии, и примеры тому были. Я уверен, что отказ от матча – это защита игроков от ареста в Грузии. Конец цитаты. С ним продолжали спорить. Волков боятся, в лес не ходить. Если армяне в Армении мужики, то пусть ведут себя по чести, а не боятся, закроют им дорогу или нет. Конец цитаты. Увидев в таком подходе типичный эгоцентризм, на это возразили: а где враждебность или защита своих граждан, в данном случае футболистов, это враждебность? Армения занята больше своими проблемами, а их там немало. Это и изоляция инфляция, бедность населения и продолжающаяся напряженность в Арцахе. Если я вам скажу «убейте себя, чтобы мне было хорошо», вы это сделаете? Думаю, что нет. И мало того, я буду настаивать на том, чтобы вы это не делали. Конец цитаты. Может, Армения как государство нас не поддерживает, но простые армяне-крестьяне исправно трудятся на благо нашей Родины. Хотя бы поэтому не стоит писать так дерзко. Конец цитаты, рассуждал еще один комментатор. Но дискуссия на том форуме уже свернула на тему об армянской общине в Абхазии, перешла на личности и порой стала принимать формы перебранки. Словом, грузинские дипломаты в данном случае могут быть вдвойне довольны. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.